Программа «Визави с миром». Автор и ведущий Армен Оганесян.
Гость нашей сегодняшней программы Дмитрий Евгеньевич Сорокин, научный руководитель финансового университета при правительстве Российской Федерации, ну и член-корреспондент Российской Академии Наук. Добрый день.
Добрый день, Армен Гарбин.
Трудно сегодня экономистам живется, мне так кажется.
Ну, почему трудно?
Я не про зарплату, хотя об этом мы тоже можем поговорить. Но мне так кажется, что, ну, это не назовешь, конечно, психологическим давлением, но состояние экономики и тот факт, что у нас экономика находится в центре, если не в эпицентре общественного внимания, это же факт, да, люди все больше и больше стали задавать себе чисто экономические вопросы, да, связанные с жизнью конкретной, с желанием заглянуть в будущее, конечно, хотя экономика не точная наука, а гуманитарная останется.
Общественная наука.
Но все-таки она принадлежит к разделу гуманитарных наук.
Академия наук отделена.
Общественная, это тоже гуманитарная сфера. Как вы себя ощущаете? Вы чувствуете востребованность в вашей интеллектуальной работе как экономиста? Что вот общество сейчас экономическим вопросам придает большое значение, связанное просто с существованием.
Ну, лично я свою востребованность чувствую, тут вопросов нет.
Это вы хорошо ответили.
Когда вы сказали о том, что экономистам трудно живется, тут еще зарплату упомянули, я бы сказал так, как раз в условиях турбулентности экономисты востребованы, это значит востребованы в том числе и в плане заработной платы.
То есть на вас давление экономики не распространяется на экономистов?
Нет, конечно, распространяется то, что происходит, по крайней мере, скажем так, на меня, а не как на экономиста, как на мою семью, скажем так. Mm-hmm. Жена все чаще мне задает соответствующие вопросы, так же, как и любые другие.
Вы находите соответствующие ответы?
Стараюсь.
Ну что ж, отвлечемся от этой темы, индивидуально-общественной, и давайте вернемся к вопросам слушателя. Один такой довольно типичный за последнее время из Дмитрова вопрос такой. Дмитрий Евгеньевич, много вокруг разных мнений о том, скоро ли завершится нынешний мировой финансово-экономический кризис. Как вы полагаете, долго ли ждать начала нового подъема?
Ну, вы знаете, вы правы, это уже какое-то клише. Мировая экономика в зоне турбулентности, мировая экономика переживает мощный кризис, и как-то уже вот не случайно видим такой вопрос, а что же в средствах массовой информации? Ну, простите, вот у меня данные, официальные статистические данные, которые там дают и ООНовские справочники, там МВФ и прочее, прочее. И какой кризис? Я вижу вот итоги 2015 года. Мировой ВВП, который мы любим так, валовый внутренний продукт, вырос на 3,1%. В Штатах на 2,2%. В еврозоне на 1,5%. Кстати, столько же, сколько и в 2014. Кстати, больше, чем в 2014 году увеличились темпы роста. Китай почти на 7%.
Если так это данные по 2015 году?
Да, 2015 год. Какой кризис? Данные на 2016 год везде в плюсе, за исключением двух стран таких, если из крупных брать. Это, к сожалению, мы минус 3,7% и Бразилия минус 3,8% в 2015 году, и тоже минусовые данные у нас по 2016 году. Так что вот эти ссылки, что мир в зоне, и поэтому у нас тоже проблема, а мир в зоне турбулентности, честно говоря, я не понимаю эти ссылки.
Возникает закономерный вопрос, почему? Не столько нас беспокоит Бразилия, хотя Бразилия нас тоже должна беспокоить. Это наш близкий партнер по БРИКС, страна вообще близкая нам. Хорошо, пока оставим Бразилию в стороне. А почему? Что это санкции, неправильная экономическая политика? В чем причина, что мир начал подрастать экономически, а Россия... Ну, может быть, прокомментируйте Бразилию.
Понятно. Я хотел бы сказать о следующем. Вот в чем причина-то наших сложностей. Сегодня, мне кажется, очень важная появилась зона согласия экономистов, придерживающихся разных взглядов. Ну, как у нас любят говорить, либералы, государственники. Вот зона согласия есть. Наши проблемы – это порождены прежде всего нашими внутренними проблемами. Не конъюнктурными какими-то событиями типа санкций, не турбулентностью рынка нефти, вот известной, а прежде всего нашими внутренними проблемами. Я хочу в этой связи напомнить, что замедление темпов роста у нас началось с 2010 года, после вот кризиса 2009 года у нас темпы стали каждый год снижаться, и то, что они перешли в отрицательную величину, я бы сказал так, вот санкции – падение нефти, это, может быть, ускорило этот переход, но тренд уже сложился в сторону понижения. Хорошо, произошло бы это не в 15-м году, а произошло бы это в 18-м году. Ну уж лучше поскорее в таких случаях, да, происходит. Быстрее меры начнешь принимать. Так что проблемы наши внутренние, связанные с известной структурой нашей экономики.
Исторический фактор. Мы, по-моему, отчетливо это себе не понимаем, что те перемены, которые произошли, в том числе и в области экономики, исторические перемены с нашим обществом, дорогих россиян, развал Советского Союза, шоковая терапия, когда не мы сами лечили свои болезни, а нам прописывали лекарства и делали всякие хирургические операции, приватизации и так далее. Играет эта роль, значение какое-то имеет в развитии экономики?
Давайте,
или мы будем считать, что время прошло, достаточно, можно было уже давно развернуться, перевернуться. При этом часто делают ссылку на Польшу, на другие страны, но масштабы же несопоставимы, что такое Польша и Россия.
Да, совершенно верно. Вот эти сравнения там с другими странами, они просто не работают по-серьезному для экономиста, потому что, как говорят системники, самая большая ошибка – это переносить свойства малых систем на свойства больших систем. Не сопоставить, как говорят, вот в Гонконге так. Ну, это вообще несерьезно. Не говоря же о том, что Россия относится к другому классу экономических систем. Это страна, которая вынуждена в силу целого ряда, не зависящих от нас геополитических обстоятельств, быть, если сохранить свою государственность, быть одной из великих держав, а в современном мире содержать мощный военно-промышленный ракетно-ядерный комплекс. И это тоже давит на экономику. И сравнивать в этой ситуации с Польшей просто несерьезно. Ну, а что касается вот того, что вы отметили, ну, только историю-то давайте всю вспоминать. Все это торможение началось задолго до событий 91-го года. События 91-го года – это результат того, что темпы экономического роста времена СССР, я сейчас цитирую последнего председателя Совета министров СССР Рыжкова, упали до уровня экономической стагнации. Я процитировал точно его выступление 87-го года. То, что он тогда же сказал, мы начали отставать, я цитирую дословно, от происходящей в мире научно-технологической революции. А если вы отстаете в развитии производительных сил, мы сейчас любим эти слова употреблять, даже на уровне председателя правительства, отстаете, то значит вы отстаете по производительности труда, и в соответствии с классической экономической теорией, я бы добавил даже марксистской, та система, которая не дает высшую производительность труда, она проигрывает. Так что история началась давно, и все эти события 90-го года – это попытка сменить систему с тем, чтобы заработали иные механизмы развития. Вот она не удалась, это я согласен.
Мы еще вернемся, конечно, к российской экономике, поговорим о антикризисной программе, но все-таки пойдем по порядку, и вот вопрос из Кишинева. Непонятно, что происходит с экономикой США. Недавно появилась информация о том, что промышленное производство составляет только 12% от ВВП, валового внутреннего продукта США. А что же тогда представляет собой 88% оставшихся процентов, если это не производство?
Ну, вы знаете, надо понимать, что такое вот этот ВВП, валовый внутренний продукт. Ну, очень грубо, я думаю, для нашей передачи вполне подойдет, это сумма доходов. Всех доходов, по всех областях деятельности. Значит, вот США.
То есть не только производство.
Да, не только производство. Да.
Машина вот промышленность, штампует,
да,
или шьет.
Там около 12%. Да. А что остальное? 20%, ну, примерно, я цифры без десяток называю, примерно 20% в США ВВП – это финансовые услуги дают. Доходы банков и так далее. 20% – это торговля, транспорт, связь. Кстати, у нас тоже примерно 20% вот на это приходится. 25% – это другие услуги, включая, скажем, услуги, извините, приходящей няни. 25%. А, скажем, сельское хозяйство, у них дает только 1%. Кстати, у нас 3%. А вот промышленность наша дает пока больше, 23%. Более 20% в нашем ВВП – это промышленность. Поэтому ВВП, это еще раз говорю, его динамика показывает динамику экономической активности в целом. Но говорить, вот у вас больше ВВП, у нас меньше, и сравнивать экономический потенциал, потенциал страны, мои коллеги китайские говорят, да нам не важно, когда обгонит Китай США по ВВП. Потому что в позапрошлом веке обгонял совокупный ВВП Азии, был намного выше совокупного ВВП Запада. Того, что мы называем Западом. Только Азия стала колонией Запада, а не наоборот. Важно, что входит в ВВП.
Михаил Бакалинский, кандидат филологических наук, доктор философии, международный обозреватель. Вот вопрос. как с учетом почти 300% снижения ВВП США в первом квартале 2016 года стоит расценивать резкое изменение риторики главы Федеральной резервной системы господина Йеллена в отношении отрицательных процентных ставок? Глава Федеральной резервной системы США не исключает, что регулятор будет использовать отрицательные процентные ставки в будущем. Хотя еще в феврале тот же Йеллен говорила, что нет ясности относительно права ФРС устанавливать отрицательные ставки.
Когда речь идет о следующем, что Федеральная резервная система, у нас аналог наш центральный банк, так? У них это немножко по-другому устроено, но будем считать это аналоги. Когда говорят о процентных ставках вот этих центральных банков, то речь идет о тех ставках, по которым эти банки выдают кредиты уже коммерческим банкам, которые дальше уже населению, там, корпорациям и прочее. Эта процентная ставка, если она выше, то и банки устанавливают, соответственно, выше, берут под более высокие, и так далее. И если она ниже, то, соответственно, и банки понижают, стимулируя экономику. Сегодня Соединенные Штаты и другие западные страны в Европе проводят политику стимулирования экономики, то есть, иначе говоря, накачку экономики деньгами. И поэтому ставки, по которым получают коммерческие банки от центральных банков свои кредиты, они понижаются. Такие вещи в истории существовали.
Не до отрицательной же.
Нет, и существовали даже отрицательные. Помню, Япония когда-то проводила такую. На короткий период, когда речь идет о следующем. Тут два варианта есть. Естественно, ставка, по идее, не должна быть меньше инфляции. Если цены подросли на 8%, то, скажем, на 9%. Да, надо давать кредит под 9%, чтобы получить какую-то прибыль, реальную прибыль получить. Вот есть понятие отрицательной ставки, когда она ниже инфляции, инфляция 8%, а коммерческому банку центральный банк дает кредит по 6%, так? То есть ниже инфляции выгодно брать. А с другой стороны, есть отрицательная, абсолютно отрицательная ставка, когда, грубо говоря, вам доплачивают за то, что вы взяли кредит. Доплачивают. Взяли $100, а вам за это еще $1 дадут. Отрицать в минус. Поскольку замедлилась инвестиционная активность, то центральные банки проводят политику накачивания экономики деньгами для того, чтобы стимулировать экономический рост, чтобы банки легче брали деньги, выдавали пониже кредиты и так далее.
Михаил связывает это...
Да, кстати говоря, с тяжелой ситуацией в США. Значит, первое.
300% снижение.
Да, уважаемый Михаил. Ситуация выглядит так. Экономисты никогда не сравнивают прошедший месяц к прошедшему месяцу. Грубо говоря, январь с декабрем. Если вы берете первый квартал этого года, то вы сравнивать должны с первым кварталом прошлого года. Так вот, соответственно, по отношению к первому, сопоставимый, чтобы период был, по отношению к первому кварталу прошлого года объем ВВП Соединенных Штатов, по их данным, вырос на 1,9% больше, чем в первом квартале предыдущего года. А январь, февраль месяц, это и у нас тоже темпы пониже всегда. Поэтому в последнем квартале они нарастают.
Вопрос из Пскова. Есть такие оценки, будто мировая финансовая система себя изжила. Коли уж банки стали предлагать отрицательные проценты по ставкам, значит, не работает система, а чего ждать дальше? Никто не произносит слово «крах». Но как-то тревожно, если работавший веками механизм теперь работать перестал. А он перестал?
То, что мировая финансовая система перекошена, в частности, в том, что финансовый сектор оторвался от своей главной роли обслуживать реальный сектор экономики, и в результате возникают все эти финансовые пузыри, что ненормальная ситуация складывается с долларами, я имею в виду его количество и так далее. Это все признают. Но ситуация выглядит так, что в крахе мировой этой системы, хотя она работает в значительной степени на интересы экономики США, сегодня никто не заинтересован. Рухнет финансовая система мировая, пострадают все. Поэтому все понимают, что ее надо перестраивать. Но в этой перестройке национальные интересы все равно берут верх над, скажем так, глобальными интересами. Поэтому в ближайшее время краха вряд ли будет. Все заинтересованы в поддержке стабильности. Хотя в перспективе в какой-то, она, безусловно, должна будет перестраиваться.
А вас не пугает то, что, поскольку все заинтересованы, никто серьезно не работает над, скажем так, заменителем? Вот вы говорили, что иногда кризис, он подталкивает к новым решениям, да, к новым шагам в области экономики. А если никто не заинтересован, в общем, все сидят как бы при своих интересах, то как ожидать, что или тогда кризис должен упасть до такой отметки, стать таким несостоявшимся и несостоятельным, что тогда хочешь не хочешь, что будем ждать этого периода. Или есть все-таки группы, школы экономистов, какой-то научный потенциал, накопленный уже экономическими теориями и практикой, конечно, все-таки работают над этим. Вот как?
Конечно, существует множество всяких предложений о введении интернациональной валюты, об этом тоже много говорят. Там существуют различные интернациональные валюты, типа специальных прав по заимствованию Международного валютного
фонда. Это не валютные корзины, это нечто другое.
Нечто другое. Всякие предложения есть. Но скорее речь идет о том, что по мере продвижения, а пока мы эту тенденцию, в общем, наблюдаем, такой тренд в сторону продвижения многополярного мира с точки зрения экономической мощи, будет возникать, грубо говоря, доллар будет утрачивать постепенно роль, но это очень постепенно, я подчеркиваю, не завтра, даже не послезавтра. Роль единственной, по сути дела, серьезной мировой валюты. Вот мы видим, что сейчас происходит с Китаем. Вот он ввел золотой фиксинг, так называется. Ведь цены на золото определялись раньше только на лондонской бирже. Сейчас Китай стал определять цены на шанхайской бирже, правильно? То есть вот по мере продвижения к многополярному миру, видимо, мы придем к ситуации, как будут возникать сначала на региональных уровнях, а потом, может быть, и на международном. Различные мировые валюты.
Прощай, Бреттон-Вуд, скажут когда-нибудь.
Ну, Бреттон-Вуды давно отказались, когда отказались, ведь основа Бреттон-Вуда была в чем?
Золотая система.
Да, что гарантия, да. Любое количество долларов, которые предъявляете в Центральные банки США, вам немедленно меняют на золото.
Да, вот вопрос на эту тему из Нижнего Новгорода. А насколько серьезны предложения о том, что золото может в случае крушения нынешней денежной системы стать хотя бы на некоторое время главным расчетным средством в мировой торговле? Видно же, что многие страны увеличивают свои золотые запасы, как будто готовятся к чему-то нехорошему.
Ну, я понимаю, во-первых, чем вызван вопрос. Прошла информация о том, что Россия в своих международных резервах, Центральный банк России начал покупать золото в свои международные резервы. Известно, что Китай произвел достаточно крупные производит закупки золота. Но, скажем, вот Канада, она вообще обнулила свой золотой запас. Обнулила. 3 марта этого года в Канаде нет золотого запаса.
Может, потому что денег не хватает?
Нет. Такие идеи есть насчет этого золота. Я не помню сейчас точные цифры, но речь идет о том, что золото, находящегося в золотовалютных резервах, и, так сказать, могущего быть превращенного в монеты, скажем так, его не хватит, чтобы обслужить современную мировую торговлю. Просто физически не хватит.
Просто запасов золота.
Да, запасов золота не хватит. Так это раз.
А добавить серебро? И вернемся опять к золотым монетам.
Добавим серебро,
серебряным
монетам. А не проще перейти на электронные деньги тогда? Это раз. Сегодня, если брать Россию и Китай, то, прямо скажем, это вызвано такими геополитическими причинами. Но если Китай, то, вот мы сказали, он теперь цена на золото будет объявляться и на шанхайской бирже. У них будет своя цена на золото, они сами будут объявлять. Дальше трейдеры будут собрать, с какой биржей работать. России тоже проблема в том, что, ну, в условиях обострившейся международной обстановки держать, скажем, свои активы в американских казначейских облигациях, а мы держим их там, да? Валютные резервы. Кто его знает, что завтра придумает какой-нибудь суд в Соединенных Штатах Америки. Мы же знаем, как они это умеют. Поэтому, может быть, это. А вот Канада подошла просто.
Тоже
да, вот канадские коллеги так и обращают. Они начали, кстати, с середины 80-х годов, что сегодня золото — это обычный товар, который покупается, продается. И, в общем-то, держать все в запасах и тратить деньги на охранение не надо. И поэтому они постепенно с середины 80-х годов его продавали. И сейчас ноль с 3 марта.
Ну, вот как раз вопрос о Канаде, который нам задает слушатель. Да. Им казалось этот поступок Канады нелогичным, но вы объяснили, по сути, ответили на этот вопрос. И тем не менее, с Калининградом возвращается наш слушатель к теме золотого фиксинга Китая. И что теперь? Будут две цены на золото. Одна в Европе, в Шанхае, а вторая, стало быть, вторая в Азии. Непонятно это решение китайцев, если, конечно, мировые финансисты не создали таким образом запасной аэродром на случай усиления кризиса. Ну, тут договориться трудно, я так думаю. Угу.
Ну, прежде всего, как устанавливается на лондонской золотой бирже цена на золото? Несвободный спрос и предложение. Раньше немножко больше было, сейчас 5 банков крупнейших, работающих на этой бирже, дважды в день устанавливают эту цену на золото, договариваются. И вот такая цена... По этой цене через золото котируется на этой бирже. Что касается Китая, то мы уже сказали, Китай постепенно все больше играет роль мировой державы и собирается это играть роль мировой державы. И поэтому, имея соответствующие золотые валютные запасы, он решил установить теперь свой центр. Почему только западный центр должен быть? Вот свой центр. И пускай выбирают, где лучше. Мы пока не знаем, какая там в Китае будет фиксинг, какая будет цена на золото станции. Но там будет точно так же у станции. Вот на Шанхайской бирже будет по такой цене торговаться. То есть это идет нормальная конкурентная борьба.
А в Лондоне по такой.
А в Лондоне по такой. И тогда, видимо, лондонским пяти банкам надо считаться не только с собственными интересами, но и с интересами Китая, наверное.
У США есть планы создать транс-тихоокеанское и трансатлантическое партнерство. Говорят и о том, будто эти договора секретные, и, мол, люди не знают, под чем подписываются их правительства. Это действительно так? Не могли бы вы рассказать, что известно о сути этих соглашений? Если можно, коротко.
Значит, коротко так. То, что такие договора ведутся в обстановке, ну, скажем так, не для широкого оповещения, это действительно периодически поэтому появляются утечки, иногда возникают по этому поводу скандалы. Вообще, это, наверное, правильно, что такого рода коммерческие соглашения, ну, ведутся, как говорится, ну, скажем так, в определенно закрытом режиме. Это раз. А что касается их сути, то речь идет о том, что обеспечить свободное продвижение товаров и инвестиций, особенно важно, без всяких ограничительных барьеров между США и ЕС и в рамках Тихоокеанского партнерства между США и странами Юго-Восточной Азии. И отсюда, поставив более сложное положение Китай, если говорить об Азии, и Россию, потому что нам придется преодолевать те барьеры, которые есть, а тут они у себя обнулены. Значит, мы менее конкурентоспособны как-то становимся. Поэтому, может быть, не случайно вот эта встреча, посвященная прежде всего в об экономическим вопросам, прошла сейчас у нас в Сочи. Нам надо думать, как реагировать на эту складывающуюся ситуацию.
Тем не менее, я понимаю, что некоторые сугубо даже специальные вопросы, наверное, предназначены для ограниченного круга лиц, но последствия-то экономических этих решений будут иметь немалый вес в конкретной жизни там европейцев, американцев, и к тому же, как марксизм-то учил, что экономика, что у нас там в концентрированном виде политика, это экономика в концентрированном виде.
Но при этом...
Вылиться это в политику, ведь это политика. Да, а политика должна быть открытой. К ней такие,
но при этом...
В демократических странах такие требования.
Но при этом учил, в данном случае вы цитировали Владимира Ильича Ленина, он при этом говорил, да, политика есть концентрированное выражение экономики, но при этом политика не может не иметь первенства перед экономикой.
Тем
добавлял
более.
Он. Так вот, я хочу сказать, в соответствии с процедурой, эти договора, когда они будут парафированы, согласованы, вот тогда их вынесут на обсуждение парламента. А пока идут коммерческие споры.
Ну, понятно. То есть тоже когда...
Есть проблемы, конечно.
И тогда...
Да. Как Европа, скажем, очень жестко продукты вот с этими, генно-модифицированные продукты.
Да, да.
А Соединенные Штаты говорят, нет, откройте нам границы для наших ГМО. Так? Ну, тут есть переговоры и так далее. Потом будут в парламентах, конечно, это обсуждаться.
Согласны ли вы с экспертами, что нефть – это не рыночный продукт, и цены на нефть устанавливаются директивным путем, а не за счет классического варианта соотношения спроса и предложения. Вы согласны с этими экспертами?
С директивным путем не согласен, потому что возникает вопрос, кто отдает директиву.
Поясните, пожалуйста, каков механизм формирования нефтяных цен?
Значит, надо понять, на мировом рынке в основном, мы все это видим там по телевизору, везде, два типа нефти в основном торгуются. Это так называемая североморская нефть Brent, ну, сокращение по названиям пяти месторождений в Северном море. Первые буквы названия пяти. И WT, VTI, которая западно-техасская нефть, это американская нефть. Надо иметь в виду, что то, что публикуется, вот эти курсы, стоимость барреля нефти, в баррелях нефть мерится, 159 литров, так сказать, бочка нефти, 159 литров, она же баррель. Так вот, это торговля так называемыми контрактами на будущее. Фьючерсы они называются, биржевая торговля. Реальная торговля нефти, спотовая, то есть с расчетом немедленно, она составляет небольшой процент от этих фьючерсов и, как правило, примерно на $0.5 ниже, чем торгуются вот эти фьючерсы. А фьючерсы – это продукт биржевых спекулянтов. прежде всего биржевых спекулянтов. Вот это еще один пример, как финансовая экономика отрывается от реальной экономики.
Ну что ж, спасибо. Мы продолжим нашу беседу на все эти интересные и животрепещущие темы. Напомню, гость нашей сегодняшней программы Дмитрий Евгеньевич Сорокин, научный руководитель финансового университета при правительстве Российской Федерации и член-корреспондент Российской Академии Наук. Спасибо большое.
Спасибо, Армен.
До следующей встречи.
Визави с миром.